Давайте обратимся к Священному Писанию, к Слову Господне, как написано в Евангелии от Иоанна, как любил говорить мой наставник, учитель, отошедший в вечность, Виталий Григорьевич Куликов, говорил, в начале было Слово. Помните, был такой редактор братского вестника, да? Он был моим преподавателем. Иногда почему-то путая называл меня Виталиком, он Виталий. Говорит, вначале было слово. Удивительный человек, потому что буквально на любой текст, в любой момент он мог не просто сказать, а создать проповедь. Проповедь вдохновляющую, обличающую. Он мог проповедовать на любой отрывок любого христианского гимна. Богодухновенный брат, и он на небесах, я уверен, радуется тому наследию, которое он оставил, в том числе это наследие Московской семинарии евангельских христиан, в которой я работаю, преподаю, создаю программы. Он говорил, в начале было слово, и учил нас так проповедовать. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу, где есть любимый всякой рожденной от Бога душе любимый стих. Помните Иоанна 3:16? Но до 16 стиха, где говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного». Что это значит? Бог отдал Сына. Кто такой Сын Единородный? Это Бог, пришедший во плоти. Великое благочестие тайна, говорит апостол Павел, Бог явился во плоти. То есть Бог возлюбил мир и отдал Бога во плоти. Бог отдал себя. Вот что надо понять. Бог так возлюбил мир. Какой мир? Мир людей, что отдал себя. Братья и сестры, Иоанна 3:16 является библейским определением того, что такое любовь. Сегодня любовью мы называем люди то, что нам нравится. Сегодня слово «любовь» извратило похоть. Люди, которые не погружают свою душу в Священное Писание, познают любовь через удовольствие и остаются вот в той младенческой версии любви. Младенцы познают любовь, потому что им делают приятное, да? Целуют, обнимают, кормят, извините, все, что они наделают, убирают. Это первая форма, примитивная форма любви, младенческая. Это любовь-удовольствие. Но когда люди вырастают, мы с вами понимаем, что если ребенок вырос, ему уже 16, 17, 18 лет, и он претендует на младенческую любовь, корми меня, обнимай, одевай, раздевай, простите, убирай за мной все, что я наделаю, то это или какая-то форма гордости, или возрастное, психологическое или социальное отклонение. Это ненормально, да? Но люди, даже будучи взрослыми, остаются младенцами в любви. И будучи взрослыми, любовью называют то, что меня удовлетворяет. Обратите на это внимание. Сегодня словом «любовь» называют часто много. «Я тебя люблю», «я тебя люблю». И люди считают, что когда вот молодые встречаются, и девушки ждут этого заветного «я тебя люблю», потом поспешно выходят замуж, а потом в браке вдруг на вторую неделю понимают, что я люблю, это значит, ты мне нужна для удовольствия. И если она начинает думать о своих правах, то он возмещается. Мы же договорились, что я тебя люблю. Не все даже осознают, что извратили любовь до уровня удовлетворения сексуального инстинкта, пищевого, накушаться, комфорта для тела, согреться, отоспаться. Но поверьте, мы, да все мы люди, живя в мире, апостол Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире, ибо то, что, все, что в мире, похоть очей, похоть плоти. Похоть – это греховное желание к удовлетворению и гордость житейская. Так вот, друзья, нужно осознать, что многие из нас слово «любовь» не понимают. Остались в младенчестве. Вы можете быть взрослым человеком, но вас ваша душа – это ребенок, который ожидает, что вот этого взрослого детину будут, простите, удовлетворять, развлекать. Бывает, вот тебе говорят, скучно что-то на проповеди, ничего новенького не было. Люди путают шоу и церковь. Почему? Потому что должно быть весело. Кто сказал? Когда придет Христос судить мир, весело не будет. Будет все серьезно. И тот, кто настраивается на это, встретит его с радостью. Кто живет ради удовольствия, встретит его с ужасом, потому что будет не весело. Но будет очень серьезно и благоговейно. Так вот, любовь – это не удовольствие. Иоанна 3,16 дает нам истинное определение любви. Братья и сестры, давайте, когда мы говорим про любовь, мы подразумеваем то, что подразумевает кто? Бог. Там написано, ибо так возлюбил Бог мир людей, что отдал Сына Своего, Себя Самого. Для чего? Что первый не погиб, не было плохо, но имел жизнь и жизнь вечную. Мы знаем с вами только земную жизнь. Но для того Господь послал Иисуса Христа, основал церковь и через нас, проповедников, вещает и через ваше свидетельство людям, чтобы люди узнали, что есть вторая жизнь. И она бесконечна. Она начинается здесь, она бесконечна. Мы еще будем об этом говорить. Пример очень наглядный. Кто знает, как рождается цыпленок? В яйце. И в какой-то момент он становится сформированным. Он из яйца выходит уже готовенький. Он пробивает эту скорлупу, и кого он увидит, тот его и мама. Называется импринтинг. Но цыпленок до какого-то момента живет в яйце, и он не видит то, что за скорлупой, он только слышит. Мы не знаем мысли цыпленка. Вот. Но если бы могли подглядеть, то, наверное, бы услышали, о, это такой маленький мир. Цыпленок до какого-то момента ощущает, что мир, вот он внутри этой скорлупы. Это аналогия с нашей земной жизнью. Мы живем в скорлупе, которая кажется для нас всем жизненным пространством. Мы с вами ограничены органами чувств, заметьте. Мы с вами живем в том, что видим, ощущаем, осознаем, слышим. Но на самом деле в мире намного в этом больше, чего мы не ощущаем. Ну, например, некоторые животные, собаки, кошки, они больше запахов различают, мы не различаем. Ну, такой наглядный пример. В этом мире очень много различных волн, по которым передается, ну вот сотовый телефон говорит о том, что как-то по воздуху есть связь, но мы же эти волны не чувствуем. Я этим примером хочу показать, что мы с вами ограничены. Ограничены. Мы не видим ангелов, мы не видим бесов, которые проникают в этот мир. Слава Богу, что не видим бесов, потому что нет такой опции. Видеть только ангелов, она есть, но включается на время. Для этого ангелы проявляются в материальном мире. Но если бы мы увидели мир бесов, то мы, наверное, ужаснулись, испугались и запрятались. Поэтому Бог нам не дает то, что мы не в силах переварить. Но в этом мире намного больше, чем мы видим. Так вот, цыпленок думает, что это вся его жизнь. Но когда он пробивается через скорлупу, он открывает новый мир. И этот мир – жизнь вечная. Давайте с вами еще раз перечитаем Иоанна 3,16, но по-новому. Там дано определение любви. Вот. «Ибо так возлюбил Бог мир». Что такое любовь? Когда Бог отдал себя, отдал Сына Своего Единородного, Бог отдал себя в мире людей. Для чего? Чтобы не погиб. А когда не погиб, что? Спасся. Чтобы не погибнуть, надо быть спасенным, да? Как сказать «не погибнуть без не»? Спастись, правда? Чтобы каждый спасся и имел не только эту жизнь, жизнь вечную. Итак, истинная любовь – это, мы с вами выводим определение любви по Библии. Бог считает, что истинная любовь – это способность отдать все самое ценное и даже себя ради того, чтобы любимый спасся и по-настоящему полноценно жил. Любовь – это самоотдача ради лучшей жизни любимого. Любовь – это способность отдать себя самого и все, что есть у меня, естественно. Иногда нужно отдать внимание, время, терпение, деньги, материальные ценности. И тогда жизнь, когда стоит выбор, или он, или я. Жизнь. Для того чего? Чтобы любимый спас и имел жизнь. Подумайте о тех, кого вы любите. Истинная любовь проявляется в те моменты, не тогда, когда я получаю удовольствие от любимого, а когда я ради любимого отдаю, отказываюсь от удовольствия в его пользу. Любовь – это способность отказаться от удовольствия ради, от своего удовольствия, ради удовольствия и настоящей жизни другого. Вот истинная любовь. Итак, давайте вырастем из младенцев и будем взрослыми людьми. Чем отличается? Младенец, сколько бы лет ему ни было, понимает любовь как удовольствие для себя. Зрелый духовно человек, зрелый не только телом, но и умом, и душой, переживает любовь, когда любимый радуется, счастлив и по-настоящему живет. Это радость мамы, когда она видит, что у детей все хорошо. Это радость отца, который смотрит на сыновей и видит, ну, красавчики, все-таки хорошие, ну, рад за них. Это радость бабушки и дедушки, когда они видят, как дети воспитывают, счастливые дети воспитывают счастливых внуков и радуются. Как знаете, в Писании сказано, подвиг души он будет смотреть с довольством и насладятся множеством мира. И вот это состояние не просто, ну, умиление, а любовь, она хочет что-то дать. Вот почему бабушки, дедушки часто хотят баловать внуков. Они хотят дать. Хотят дать больше, чем дали своим детям. Иногда дети даже ревнуют. С нами вы так не говорили. Нам вы этого не делали. Иногда дети ревнуют родителей к своим детям, то есть к внукам. Но заметьте, зрелость – это умение любить, отдавая себя ради счастья, здоровья, безопасности другого. Итак, давайте окончательно говорим, что любовь – это по Иоанна 3,16. Все остальное – удовольствие. Я очень прошу, друзья, в наших отношениях всегда разделять удовольствие для меня или любовь. И не путать Божий дар с яичницей. Почему? Потому что любовь – это святое, а удовольствие – это временное наслаждение. Порой для того, чтобы сделать доброе дело, надо, Писание говорит, сораспяться. Иисус Христос в этом слове «отдал», Он сораспялся. Сораспяться – это позволить себе умереть ради чего-то. Христианская жизнь – это на самом деле постоянное сораспятие ради себя. Сораспятие для себя. То есть у меня этого не будет. Ради того, чтобы прибавилось того, кто любишь. Вот кого ты любишь – ради того сораспинаешься, да? Это бывает больно, Христу было больно, не только физически, когда он на кресте говорил, ему было больно от того, что он без Отца остался, без Небесного Отца. Но он воскрес, кто во Христе умирает, тот во Христе живет. И теперь он унаследовал всех нас, и теперь он очень много радуется, глядя, как мы учимся у него сораспинаться и воскресать. Но моя проповедь немножечко о другом, братья и сестры. Тема сегодняшней проповеди – заново родиться или родиться свыше. И чтобы дойти до Иоанна 3,16, надо начать с Иоанна 3,1, где написано. Иоанна 3 глава, 1 стих, написано. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему ответ: «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Ибо Иисус с самого начала, с первых слов речи Никодима понимал, зачем он пришел. Он пришел для того, чтобы понять, как устроить Царство Божие в народе израильском. Никодим был один из начальников иудейских. Это означало, что он входил в руководящий орган власти израильского народа. ну, настолько руководящие, насколько римляне позволяли руководить. Потому что Израиль был оккупирован Римской империей. Но все-таки римляне позволяли совершать местное самоуправление. И вот в Израиле Синедрион, Синедрион это совет из 71 наиболее уважаемых людей. А уважали людей не за то, что у них деньги, слава, квартира, дачка, машина в придачку, точнее несколько. Вот. А уважаемые люди это люди, которые знали закон Божий, знали наизусть Священное Писание, да-да, наизусть. Много из Священного Писания. А самое главное, исполняли все обряды израильской ортодоксальной веры. Были очень благочестивыми, и это не все. Помимо этого, они сделали много добрых дел для израильского народа, и они могли решать проблемы по Священному Писанию. Да-да, знатоки Божьих заповедей. К ним приходили, они выслушивали, и они могли сказать, как по законам Библии. Каким законам? Пятикнижие. Пять книг, с которых начинается Библия. Бытие, Исход, Числа, Левит, Второзаконие. Кстати, эти пять книг должны были знать учителя закона наизусть. Наизусть. Почему? Потому что не было книг, были свитки. Они были очень дорогие, большие. Там не было разделения на глав, на стихи, а кто изучал еврейский язык, знает, что там даже гласных нет. Это язык знаков. И учитель закона должен знать текст, потому что найти его было достаточно трудно. И он, понимаете, он, вот какая задачка, вот даже если Библию, представляете, одним свитком сделать без глав, ты открываешь любое место, и ты понимаешь, а, это вот такая книга, примерно такая глава, значит, то, что мне нужно, или там, или там. Представляете, какая задача? Я хочу сказать, что люди, которые входили в Синедрион, были достаточно уважаемыми. Они жили по высокой очень планке, моральной. Они многое знали. Но Иисус Христос, говоря о них, сказал, что их праведности недостаточно, чтобы войти в Царство Небесное. Нужно что-то большее. И это открылось в Иисусе Христе. Знаете, не будем гордиться. Есть такая форма гордости у христиан, когда они читают про книжников фарисеев, они сразу чувствуют себя более привилегированными. Да, Христос их обличал, но это Христос их обличал. И он предупреждал их от самой большой ошибки. Надмеваться над кем-то только потому, что я знаю что-то из Священного Писания. Есть у христиан такая форма гордости. Гордость из-за того, что я знаю Священного Писания. Дьявол очень умелый обманщик. Ему не важно, чем ты гордишься, важно, чтобы ты гордился. Гордость – это чувство превосходства над кем-то. Как только ты начинаешь сравнивать себя, я более духовный. Помните как? Я не такой, как этот мытарь. Как только ты начинаешь себя сравнивать с другим и чувствовать, что ты лучше, ты и я гордимся. И апостол Павел говорит, мы не смеем себя сравнивать ни с кем. А как же надо? Братья и сестры, надо сравнивать себя с Иисусом Христом. С тем, как Он думал, как Он проявлял себя эмоционально, сдерживая гнев, проявляя, если гнев, то только праведный. Как Он действовал. А как понять, как вел себя Иисус Христос? Надо читать Новый Завет. С Евангелия, братья и сестры. Не с книги Откровения. Даже не с посланий. Послания помогают нам раскрыть учение Иисуса Христа. Но чтобы понять Иисуса Христа, надо читать Новый Завет, надо размышлять о Нем и надо наблюдать за теми людьми, которые воплощают хотя бы какие-то качества Иисуса Христа. В послании Галатам, 5 глава, 20 стихе говорится, что качества Иисуса Христа проявляются в нас в таких плодах Духа. Любовь, мы с вами поговорили о том, что такое любовь, не удовольствие, а любовь, по примеру Христа. Радость, истинная радость, не веселье, радость, восторг. Мир, любовь, радость, мир. Мир Божий, который превыше всякого ума. Долготерпение. Что такое терпение, вы знаете? Знаете, когда начинается долготерпение? Когда уже нет сил терпеть. Это второе дыхание. Долготерпение. Это когда терпеть сил нет, а ты понимаешь, ради чего стоит терпеть. Ради сохранения любви, радости, мира. Благость – это добродетели. добро делать. Все, что добро для человека. Не, не для вас. Не для вас, для человека. Для ближних, кого вы любите или должны любить. Благость, милосердие. Милосердие проявляется, когда человеку по справедливости нужно воздать. Милосердие – это следующий шаг после справедливости. Милосердие. Кротость. Кротость – это самообладание. Так переводится. Обладать собой. Кротость – вера. Вера – это уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого уверенности в невидимом. Уверенность в невидимом от Бога. Надо знать Божью истину, предвидеть, как эта истина проявится, и следовать за истиной. У меня еще благословение не пришло, я живу, ожидая благословения. Меня не отблагодарили, а я живу с благодарностью Господу. Вот, это еще не наступило облегчение, исцеление, спасение, а я верую, я вижу невидимое и тянусь за ним. Вера, и написано «воздержание». Для того, чтобы чего-то достичь, нужно от чего-то воздержаться. Да? Вот это ответ на вопрос, как мы можем быть похожим на образ Иисуса Христа. И так я немножко отступил от размышлений над фигурой Никодима. Никодим был человеком, ну знаете, вот у нас Совет Федерации есть и Дума. Вот был один орган управления в Израиле, который объединял Совет Федерации и Дума. То есть он был достаточно серьезным человеком. Он пришел к Иисусу Христу ночью. Почему? Потому что большинство его соратников осуждали Иисуса Христа. Иисусу Христу завидовали. Потому что, первое, он не учась нигде. А мы знаем, что Иисус Христос уже в 12 лет обладал особыми способностями знать закон, цитировать его наизусть, не учившись. Ну, мальчиком он ходил в синагогу, внимательно слушал, и в нем раскрывались истины, которые он сам есть истина. Но так как он в духе, будучи в духе, жил в теле, то это у него проявлялось, заметьте, как-то вот, ну, скромно. Но он знал. Фарисеи и книжники, которые во многом входили в Синедрион, возмущались на Иисуса Христа, он приобретал последователей. Вот. И они боялись, что он заведет народ куда-то не туда, а римляне накажут их. Но вместо, так бывает у нас, когда мы видим какое-то проявление человека, вроде к добру, но как бы ну, незнакомого от нас, мы можем напрягаться от незнакомого. Осторожность никогда не вредит, но не надо спешить сразу отвергать. Нужно смотреть на плоды и результаты. Иисус Христос, когда его критиковали, часто говорил: «Посмотрите, а что я плохого делаю? За что вы хотите меня осудить?» Так и нам важно не спешить осуждать человека. Осуждение – это такая игра, в которую играют в обе стороны. Ты осуждаешь, потом тебя будут осуждать. Обязательно, это закон. Не спешить осуждать, присмотреться к результатам его дел, плодов. И что? Поговорить. Многие из друзей Никодима, они, не разговаривая с Иисусом Христом, просто понаблюдая, сделали свои выводы, извратили. Обратите внимание, даже учение Иисуса Христа извращали. Не удивляйтесь, если извращают слово проповеди. Мне иногда говорят: пастор, вот вы в проповеди вот так сказали. Что именно? Вот так? Я говорю: я такого не мог сказать. Это то, что вы поняли. Давайте уточним. Уточняется то. Ну, примерно. Нет, примерно. Вы знаете, дьявол в мелочах. Убери в Писании иногда одну приставку «не». Вот там апостол Павел где-то пишет, что он не брал деньги от прихожан на свое содержание, убери «не» и будет «брал». Да? Нет, вот не спешите осуждать. Надо поговорить, то есть что нужно, как нужно было бы реагировать. Никодим показал, что нужно делать, если что-то напрягает. Нужно прийти и поговорить. Ну почему он пришел ночью? Потому что большинство его бы осудили. Ну представьте, это если бы человек из Совета Федерации или Думы пришел бы к пастору взять интервью, публичное интервью, да, и это бы показали в новостях, как это бы сказалось на его карьере. Существует негласное правило, людей определенных конфессий на должности определенные не пускать. Ну, я на себе это испытал, когда мне сказали: Руслан, будет хорошая должность в университете, но тебе надо быть другой конфессии. Или неверующим. Говорит, ну, что вы мне предлагаете? Да. Вот. Ну и должность ушла. Очень вкусная. Вот. Потому что есть негласное правило. Вот почему порой люди, облеченные со властью, они приходят ночью, в тайне. Приходят, когда уже душа болит, когда ничего не помогает из того, что они знают о Боге. Вот. Приходят исповедоваться, может быть. Приходят за живым словом. О Никодиме мы знаем в трех местах. Первое, вот это место, когда он пришел к Иисусу Христу ночью. Второй раз, когда он защищал Иисуса Христа. Когда его осуждали книжники и фарисеи, он говорит: подождите, надо сначала выслушать, надо найти хотя бы двух свидетелей. Ему сказали: стоп, мы уже решили, что он не прав. И третий раз мы узнаем о Никодиме как об очень жертвенном, щедром человеке. Когда Иисуса Христа тело сняли со креста, его положили во гроб Иосифа Аримафейского, а благовония или бальзамы для того, чтобы в Израиле старались людей хоронить, бальзамируя, чтобы тело не разложилось или мумифицировалось, его надо было пропитать определенными консервантами, консервирующими натуральными маслами. Никодим пожертвовал 100 литров таких благовоний. Вы знаете, они очень дорогие. Они измерялись литрами. Мы помним, что как-то кувшин, там несколько литров, Мария, как потом выяснилось, Магдалина, вылила на ноги Иисуса Христа, и это вызвало ропот, по крайней мере, у Иуды, что говорит, что это большие деньги, на это можно многих накормить было, а тут 100 литров. Ну, представьте себе, 100 литров хорошего фирменного парфюма, не разбавленного какой-то туалетной воды, а парфюма, и вы поймете. Ну, насколько я знаю, где-то 200 миллилитров парфюма стоит примерно 5000, это дешевый, в принципе. Умножьте на литр, умножьте на 100. Вот вы получите сумму. То есть Никодим был очень жертвенным человеком. Обратите внимание, у него есть чем поучиться. Ему Иисус для него умер на кресте, когда это произошло. Он жертвует не для того, чтобы что-то получить от Иисуса Христа. Он служит его. Так бывает, что люди иногда делают большие подарки, чтобы сблизиться, чтобы расположить к себе. Да? Ну, для отношений. Ну, взятка не взятка, но для того, чтобы иметь отношения. А когда Иисус умер, мы увидели, кто служили ему. Женщины. Они пошли послужить телу Иисуса Христа. Им уже ничего от него не надо было, но они хотели послужить. Вот как действует любовь. Любовь, если не может дать жизнь, она хочет сделать добро, даже если не может вернуть жизнь. И, то есть Иосиф был человеком, Никодим, извините, очень жертвенным и глубоким. И вот давайте, зная это об Никодиме, прочитаем следующий диалог. Для чего пришел Никодим? Он был один из руководителей народа израильского. Как мы видим, он человек был порядочный, глубокий, думающий, ответственный, жертвенный. И он поистине переживал за благополучие народа, он любил свой народ. И ради этого народа готов был идти на жертву, он жертвенный человек. Но израильтяне и начальники иудейские, читая Ветхий Завет, поняли, что Царство Божие, оно проговорит про Израиль, что Царство Божие должно быть ограничено только национальностью евреев и государственными границами Израиля. И для них распространять Царство Божие означало расширять границы Израиля. Эту концепцию сегодня называют сионизмом. То есть распространение власти Бога через национальные границы и интересы израильского народа. Это не так сейчас. Когда Иисуса распинали, точнее, привели к Пилату, чтобы распять, помните, состоялся разговор с Пилатом. Пилат спросил его: ты царь иудейских? На что Иисус Христос сказал, что? Царство мое не от мира сего. Я царь не просто иудейский, я царь царства, которое не ограничивается границами, простите за тавтологию, этого мира. Царство мое не от мира сего. И вот понимаете, Никодим пришел вот с этим настроем, этими мозгами. Он думает, как расширить царство Израиля, прежде всего, как освободить его от гнета римлян, потому что они ограничивали богослужение, потому что для израильтян уже было позором то, что ими кто-то руководит, и руководит Цезарь, язычник, безбожник. Он приходит с земными ожиданиями, он приходит с мыслями о Царстве Божьем здесь на земле, и начинает с преамбулы. Иоанна 3 глава. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави!» Этим он выразил глубокое уважение. Для всех соратников Никодима Иисус Христос был неучим. Каким учителем? Неучим. Он нигде у нас не учился. Второе, он был каким-то зачинщиком. Он был неправоверным для них. Они его часто обвиняли. Помните? Инкриминировали ему, что он нарушает закон. Он для них был противник, враг. А рави это, вот знаете, сегодня это равноценно, это что-то профессор, уважаемый деятель. Уважаемый деятель и профессор. Профессор это про образование, когда говорят профессор, значит доктор наук. В нашей стране профессор это не просто учитель. Это человек, имеющий степень доктора наук. Чтобы у нас получить доктора наук, поверьте, нужно очень трудный путь пройти. Нельзя остаться прежним и стать доктором наук. Если было времена, когда можно было ускорить этот процесс, не погружаясь туда в голову, но получив диплом, то сейчас это практически невозможно. Настолько выстроена система контроля и обучения. Он был профессор. И Никодим говорит ему: профессор, многоуважаемый человек. Раввинами называли людей, у которых нужно было учиться, как служить Богу и как быть гражданином своей страны. Вот. И Никодим говорит: я тебя уважаю, ты раввин. Более того, он говорит: мы знаем, что ты учитель с большой буквы. Мы, значит, были еще люди, как Никодим, которые сочувствовали, импонировали Иисусу Христу и присматривались к Нему. И почему он говорит: ты учитель, пришедший от Бога. Знаете, дорогого стоит, если кто-то в вашей жизни вам скажет: ты просто мама от Бога, ты папа от Бога, ты учитель от Бога, ты врач от Бога. Бывает, люди так говорят, когда понимают, что просто Бог через твою профессию действует, Бог через твою любовь действует. Он говорит: ты учитель от Бога, ты учитель жизни от Бога. Как бы большего уважения Никодим просто не мог выразить, но, как оказалось, даже этого недостаточно, потому что он не мог разглядеть в Иисусе Христа Сына Божия, Спасителя и дверь в новую жизнь. Никодим так вступал в разговор про то, чтобы узнать, что сделать, чтобы усилить земное царство Израиля. У Иисуса Христа пронеслось в голове то, что потом написано будет в 12 стихе. 12 стих. Иисус подумал: я говорю им о земном, они не верят. Как я поверю, если будут говорить о небесном? Он потом скажет это Никодиму. Иисус понимал, что если я скажу о Царстве Небесном, он не поймет. Почему? Потому что он все еще мыслит Ветхим Заветом. Потому что он не исповедует Бога своим небесным Отцом. Он исповедует Бога Богом Израиля. Бог это да, Бог Израиля, но в Иисусе Христе он стал Богом Отцом для каждого. Помните, как Иисус Христос учил молиться? Верующих, заметьте, верующих. Его спросили: научи нас молиться кто? Неверующие? Верующие, ученики Его, которые с детства молились. Но Иисус Христос как-то по-особому молился Отцу. Он не стал им проводить семинары о молитве. Друзья, молитве нельзя научить. Нельзя, ею можно научиться. Молясь, обдумывая, что я делаю в молитве, и подражая молитвам духовных людей. Он сказал так: молитесь как? Отче наш. И это было немножко революционно, братья и сестры. Революционно для израильтян, потому что они прежде всего молились Богу Израилеву, Бог Израилев. Иисус Христос понимал, что если начать говорить Никодиму о Боге Отце, а не Боге Израиля, он не поймет. И поэтому Иисус Христос как бы меняет тему. И мы читаем следующий стих. Иисус говорит, кто не родится свыше, дословно. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Может показаться, что Иисус меняет тему или перебивает. Тот ему учитель благий, пришедший от Бога, почему ты чудеса творишь, которые может творить только человек Божий. Братья и сестры, обращайте внимание всегда на плоды верующего человека. Может он не творит чудеса, но порой смотришь, что он делает, думает, это чудо, как он может это терпеть, это чудо. Как он может столько на себе выносить, это чудо. Никодим был думающим человеком, он наблюдал и говорил, да, это учитель от Бога. И через него творит чудеса Бог. Братья и сестры, важно понять, что чудо – это не то, что делаешь ты. Не надо искать чудотворчество. Кто ищет чудотворчество, тот ищет славы себе. Потому что чудеса творит, помните кто? Бог. Бог через меня. Я всего лишь сосуд, проводник. Поэтому, когда в свое время, помните, у апостолов просил там местный шаман, Симон, кажется, да? Просил, давайте за деньги вы мне этот дар дадите, я тоже хочу чудеса творить. Он говорит, покайся, ты сейчас оскорбил Духа Святого. Потому что Бог делает чудеса. Братья и сестры, чудеса случаются в твоей жизни, но когда не ты их пытаешься произвести так своим характером, своими усилиями, своей усиленной молитвой, а когда ты понимаешь, все, что ты можешь, это сделать то, что ты можешь, но по-божески. Это удивительно, как бывает одно и то же слово, но в устах одних оно лечит, в устах другого ничего не значит, а в устах третьего калечит. Чудеса творит через нас Бог. Ему решать, какие, когда. Наша цель и задача – быть во Христе. А значит, учиться у Христа, как думать в истине, как чувствовать истину. А главное, мы его творение, созданы во Христе Иисусе. Для чего? На добрые дела, которые он что? Предназначил нам исполнять. Так написано в послании к Ефесянам. Думать, какое Божье дело Господь хочет через меня сделать в этой ситуации. Вот, когда мы главным заняты своим делом, Бог делает свое дело. Я думаю о том, как по-божьи думать, чувствовать, и что пред Богом мне, именно мне нужно делать. Может, другим это не надо. Сразу отпадают споры, а что он не делает, а я делаю. Помните, в свое время Петр посмотрел на Иоанна, ученика, который влюбился, и сказал, а что с ним? Потому что Петру предсказали, что он мученической смертью. А Христос говорит, а что тебе до него? Ты иди за мной. Ты думай о том, чтобы быть учеником Иисуса Христа. Думать, как Иисус Христос. Чувствовать, как Иисус Христос. Так написано, у вас должно быть чувствование, как во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим великим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижал себя, приняв образ слуги. Чувствование во Христе Иисусе. Главное, дела Иисуса Христа. Много слов, много мыслей, но если они не доходят до дела, то получается вера без дел мертва. Покажи веру из дел своих. Поэтому Никодим видел дела. Поверьте, люди считывают тебя и меня. Они видят дела. Точнее, что происходит в их душе после соприкосновения с тобой. Иногда дело это даже просто поговорить, послушать. Как-то Христос сказал, знаете, мы иногда думаем, что дело это вот что-то произвести. Иисус, помните, сказал, вот дело Божие, чтобы вы верили. Его спросили, какие дела нам надо творить? Он говорит, да верьте. Просто оставаться верующим. За рулем, когда тебя подрезают. В семье, когда тебя все достало. И ты 20-й раз повторяешь одни. Главное, оставаться в душе Христовой овечкой. Это труд. Это труд. Никодим видел дела, которые творил Иисус Христос. Именно это его обратило. Братья, сестры, это большая сила оставаться верующим во Христе. Писание говорит, что так даже жены могут приобретать неверующих мужей. Помните? Чтобы, видя ваше непорочное житие, как там, жизнью жен приобретаемы были. Мы письмо Христово, надо об этом помнить. И вот Никодим вот это считал с Иисуса Христа, и через нас это происходит. Итак, Никодим, он как бы вступает в разговор с Иисусом Христом, чтобы поговорить с ним про царство земное, о том, как его улучшить. Мы тоже к Господу приходим часто, чтобы улучшить свое маленькое, ну не царство, а гнездышко, чтобы деньжат побольше заработать. Чтобы от болезни Бог защитил, чтобы детей и внуков хранил. Нам, что нам до мира? Нам вот свое гнездышко, квартирка, дачка, работа, и между ними, чтобы было безопасно. Вот наше царство, да? Мы приходим про свое царство и молимся Господу только о нем. Он думает, как им сказать о том, что это жизнь цыпленка в скорлупе. За скорлупой есть жизнь. Христос меняет тему словами. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное». Ты не видишь Царство Божие, а пытаешься рассуждать, как его сделать и улучшить. И здесь Иисус Христос говорит очень важную истину. Друзья, нужно родиться свыше. Тема моей проповеди – заново родиться или должно нам родиться свыше. То есть Царство Божие можно только тогда расширять, когда ты его увидишь. Его увидеть. Итак, первое. Жизнь не ограничивается только твоим царством, где ты живешь, твоим гнездышком. Увидь Божье Царство. Как? Он говорит, нужно родиться свыше. Никодим не понимает его, он шокирован. Поэтому умный человек задает какие-то, такие странноватые вопросы. Никодим ему говорит, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Первое, о чем он думает, да? И действительно, если мы вспоминаем, мы о рождении свыше, мы думаем о рождении. Друзья, мы все с вами были рождены, а значит, мы все с вами жили в двух мирах. Вы знаете, что это ваша не единственная жизнь? Подобно цыпленку в скорлупе, мы жили с вами в утробе матери, во внутриутробном развитии. Сколько тебе лет? Так вот, на самом деле, добавь еще 9 месяцев. Кто-то 8. Бывают случаи 7. Кстати, корейцы, люди корейской нации, они прибавляют себе год к фактическому. У них так в традиции. Потому что они считают, что жизнь началась до родов. И это правильно. Так же считали и евреи. Поэтому Евангелие от Матфея, помните, как начинается? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, там тот родил другого, третьего. Мужчины типа рожали. Потому что евреи понимали, что рождение происходит в момент зачатия. А роды – это выход уже живого человека. Друзья, все мы с вами родились, но мы не выбирали, когда родиться, от кого родиться, кто наши родители. Но это значит, что мы жили с вами в двух мирах. В утробе матери и в этом мире. И мы не помним с вами, как мы жили во внеутробном развитии, но у нас осталось как бы эхо из прошлого этой жизни, предпочтение. Кто из вас любит плавать, погружаться в воду? Вы любите плавать, погружаться в воду, может, принимать ванну хотя бы, да? А знаете, откуда эта привычка? В утробе ребеночек, он же сначала маленький, он плавает в околоплодной жидкости. Она солоноватая, как морская вода, солоноватая. Он пуповиной соединен с мамой, у него все приходит, все, что не надо, уходит в маму, поэтому у нее токсикоз. И на каком-то периоде, когда у него сформировалось пищеварение, он начинает потреблять околоплодную жидкость. Взрослый, уже сформировавший себе плод, как свидетельствуют специалисты, может потреблять до литра околоплодной жидкости в день. И, то есть он питается, допитывается в ней. Вот. Ну, естественно, он как бы испражняется, все это, это вызывает токсикоз, все это в организме матери. Это такой период жизни, когда все есть и ничего за это нет. Ничего не бывает. Да? Вот. Когда все само приходит и само уходит. Люди рождаются, вырастают, но так и живут с целью найти жизнь, когда все есть, но ничего за это не было, чтобы кто-то убирал, чтобы кто-то успокаивал, утешал, ну хорошо. Но, друзья, мы с вами жили в утробе матери. И заметьте, это очень хорошая аналогия. Мы помним только привычки этого времени, и если беременность проходила хорошо, то у нас заложен опыт мира, сердце матери бьется, тепло, безопасно, ребенок плавает, поэтому очень важно во время беременности, чтобы мама испытывала мир, покой. Мир и покой. Мир, покой, удовлетворенность. Потому что это передается ребенку. Эмоции матери делятся на двоих, мысли матери делятся на двоих. Очень важно желать ребенка. Вот. И когда мы с вами родились, мы перешли вот в эту жизнь. Друзья, подобно тому, как жизнь каждого из нас делилась на до и после, до родов и после родов, у вас две жизни было. Вот эту жизнь можно сравнить с жизнью в утробе матери. А настоящая жизнь – жизнь вечная. Есть другая жизнь. И эту жизнь надо увидеть. Как младенец в утробе матери, он только слышит про эту жизнь. Как? Мама в этом мире, она думает, чувствует, и ребенок живет ее эмоциями. Мама – даятель жизни для ребенка. Но кто является даятелем вечной жизни? Бог – Отец. Через кого? Через Иисуса Христа. Поэтому только веруя в Иисуса Христа, можно соединиться с Небесным Отцом и верою эту жизнь воспринимать. Как младенец не видит, что происходит за пределами утробы, он может только считывать чувства, мысли матери и слышать что-то, так и мы должны так соединиться с Иисусом Христом мыслями и чувствами, чтобы Он даятель этой жизни. Он ее видит. Вера – это уверенность в чем? Невидимом. Никодим говорит, должно вам, Иисус Христос говорит Никодиму, должно вам родиться свыше, но это не про утробу матери. И отвечая на его странное возражение, которое напоминает нам о двух жизнях из нашего опыта, Иисус говорит, 5 стих, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Потому что рожденное от плоти есть плоть. Мы рождены от мамы с папой, есть тело, организм земной. А рожденное от духа есть дух. И здесь Иисус Христос говорит о формуле и пути рождения свыше. Когда он эти слова говорит, Никодим что-то понимает, но не до конца. Первое, родиться от воды. Это понятно. Иоанн Креститель, а он тоже был почитаемый среди сторонников Никодима, говорил о крещении в воде с полным погружением. Он говорил, покайтесь и докрестится каждый из вас в прощении грехов. У книжников фарисеев был обряд омовения рук, ног, тела, предметов. Это такое обрядовое очищение. Когда пришел Иоанн Креститель, это была революционная весть. Надо всему омыться. Всему омыться, как в покаяние и принести плод покаяния. Это было первое крещение. Потом мы читаем, что Иисус Христос учениками крестил. Это было уже другое крещение. Оно подразумевало и Иоанново покаяние. Но кто крестился от учеников Иисуса Христа, тот становился учеником Иисуса Христа и следовал за ними. Это было крещение в покаяние и в ученичество в Иисуса Христа. Это был второй вид крещения. Но когда Христос принес с собой жертву и воскрес, появилось третье крещение, которым мы с вами все крестились. Оно включает в себя и первое, и второе, но имеет очень главное третье. Написано так, что крещение – это не плотской нечистоты омытие, это не фарисейский обряд, Это не погружение только в покаяние. Это обещание Богу жить по доброй совестью, по Божьей совестью, доброй совести. Моя совесть для тебя. Не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совестью. Обещание – вечный завет. Когда мы крестимся в водах крещения, мы погружаемся в воду. Вода дает жизнь. В воде есть жизнь, правда? Море, река, озеро, там много жизни, кишит все жизнью. Когда говорится о сотворении и о сотворении животных и рыб морских, там написано, используют слово «кишил», «кишило всю жизнь». Вот буквально так. Вода – это пространство жизни для одних, но не для нас. Мы в воде не можем дышать. И погружаясь в воду, мы погружаемся в среду, где есть жизнь, но где мы не можем жить. Таким образом, мы с вами отождествляемся с Иисусом Христом, который погрузился в царство смерти. Знаете, в царство смерти есть жизнь. Но это жизнь, которая... Ну, есть царство дьявола. Там же бесы живут. Но это жизнь, которая закончится. У нее будет конец. Там другая, там ужасная жизнь. Ужасная – это тоже жизнь. Иисус Христос, написано... сошел в царство смерти. Мы в апостольском символе веры говорит, сошел в ад. Когда мы погружаемся в воду, мы вместе с Иисусом Христом отождествляемся в сошествие туда, где есть жизнь, но где мы жить не можем. Например, мы пока не можем жить без тела в духовном царстве. Мы погружаемся в воду, в крещение. И когда нас поднимает священнослужитель, мы воскрешаем вместе с ним. И уже обретаем способность жить и в духовной жизни, и проходить безопасно через царство смерти, и жить жизнью Иисуса Христа. Помните из 22-го псалма? «Если пойду и долиной смерти, не убоюсь зла, ибо ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». У Никодима пронеслось про омовение, про крещение Иоаннова, но он до конца не понял, что значит родиться от воды. Сегодня мы знаем. Это покаяться в своих грехах, братья и сестры. Это стать учеником Иисуса Христа, как во втором крещении. Но это в третьем крещении погрузиться с Иисусом Христом и в смерть для греха, и в жизнь в Иисусе Христе. Так, чтобы уже не я живу, а живет во мне Христос. Я уже себе не принадлежу, я принадлежу Иисусу Христу. Мне только надо понять, как Он хочет мною меня направлять. А Он хочет направить всех, чтобы все имели жизнь в Боге, и все так красиво и гармонично в Боге жило. Помним, что Он любит и отдал себя для того, чтобы мы жили настоящей жизнью, а не погибали. И дальше Иисус Христос говорит следующую важную истину. Кто не родится от воды и духа? В Евангелии от Иоанна, 4 глава, сказана великая истина. Бог, помните, кто есть? Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться как? В духе и истине. Кто не родится от воды, крещения, ученичества, отождествления с Иисусом Христом и духа. Бог есть дух. Его надо понимать в духе. Что значит понимать в духе? Для нас это становится ясным, когда мы читаем о сошествии Духа Святого. Христос сказал, я не оставлю вас сиротами, пошлю утешителя. И Дух Святой сошел на день Пятидесятницы. Дух сошел к людям, которые были единодушно вместе во имя Иисуса Христа. И написано, что Дух от Христа возьмет. Дух Святой – это Дух Христа, живущий в каждом верующем, подсказывающий ему мысли Христа, чувства Христа. Но когда активизируется в нас сила Духа? В Писании сказано, что его писали мужи, движимые тем Духом Святым. Священное Писание написано Духом Святым, братья и сестры. Поэтому, когда мы читаем Писание, мы изучаем язык Духа Святого. Вы знаете иностранные языки? Вы можете их не знать, когда люди говорят на иностранном языке, вы понимаете, что они разговаривают, что они общаются, что-то очень важное. Но если вы не понимаете, вы чувствуете себя лишним, правда? Но когда вы знаете язык, вы узнаете, вы вовлечены, вы чувствуете контакт. Так бывает с людьми, которые... чувствуют Бога, но не понимают, почему. Потому что не исследуют Писание. Он говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о ком? Обо мне. Братья и сестры, родиться от воды – это через все смыслы крещения. И Духа, как Христос сказал, Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе. А Дух написал Писание через Священное Писание, которое и исполняется кем? Мною. Братья и сестры, исследовать Писание нужно не для того, чтобы учить других. Немногие делаетесь учителями. Это почетно, но очень ответственно. Знаете почему? Я учитель профессиональный. Я знаю, какая это ответственность. Не только донести, сказать, но то, чему ты учишь, потом Бог дает тебе экзамен пройти на своей жизни. Точно? Я уже точно знаю, вот чему я учу, если вдруг я это не дотягиваю, он мне историю такую поставит, что я вспомню, должен буду вспомнить свое учение, поступить по нему. Поэтому я учу тому, в чем живу. Точнее, стараюсь жить, прежде чем учить. Немногие делайтесь учителями, зная, что подвергнетесь Божьему осуждению. Ну, если человек учит святость, а живет греховно. Если учит любить Иисуса Христа, а сам не любит Его Слово, то он сам себя осуждает. Читайте Священное Писание для того, чтобы других учить, а чтобы научиться от Христа думать, как Он, чувствовать, как Он, жить, как Он. Родиться от воды и духа, написано, тот увидит Царствие Божие. Есть еще один текст, который говорит, как увидеть Царство Божие. Помните, где еще сказано? Если не будете как кто? Как дети, точно, спасибо вам. Если не будете как дети, не можете что? Войти в Царство Божие. Помните? Если не будете как дети, не можете войти в Царство Божие. Эта истина связана с истинное рождение свыше. Почему? Потому что рождение свыше – это рождение от Бога Отца, а значит, человек становится кем? Ребенком Небесного Отца. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть кем? Чадами Божьими. Чтобы родиться свыше или родившись свыше, сохранить это рождение, вы знаете, мало родиться, нужно жить. Родители не те, кто родили, а те, кто воспитали. Мы, рождаясь свыше с вами, ответственны за то, чтобы остаться живыми. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, угодную для разумного служения вашего. Несколько слов о разумности. Рождение свыше – это такой же момент, как рождение ребенка. Помните, внутриутробное развитие? Мы жили там с вами. Перед родами, когда срок подходит, женщина это чувствует. Ребенку уже тесно, он толкается, ей тяжело. Очень важно, чтобы ребенок повернулся к родовым путям как? Головой. Головой. И проходя через родовые пути, у него формируется череп. В будущем вместилище мозга. Мозг – это физический орган души. Душа проявляет себя в деятельности мозга, а не наоборот. И все у ребенка правильно формируется, если он проходит головой. Но если он повернут ножками или попкой, это беда. Тогда нужно профессиональное медицинское вмешательство. Он может не родиться. Иногда назначают кесарево в этом случае. И чаще всего. То есть нужно хирургическое вмешательство. Часто в древности, когда не было возможности делать безопасное кесарево сечение, при родах мама исходила, может, в фильмах видели, кровью ребенок умирал. Чаще всего это связано с тем, что ребенок шел ногами вперед, разрывал все, не мог родиться, сам погибал. И мама умирала. Так часто бывало. Это трагедия. Очень важно, чтобы ребенок повернулся головой. Вы не помните, как это было? Я уверен, что многие из вас родились головой в этот мир, вышли, а не другим местом. Рождение свыше, друзья, происходит, если пользоваться головой правильно. Как? Разумением духовным. Писание говорит о том, что нам нужно пользоваться головой, точнее разумением, чтобы понять библейские истины. Помните притчу о сеятеле? Там написано 4 вида почвы. Не буду перечислять всех, там Вышел сеятель сеять семя. Семя есть Слово Божье, сеятель Бог, или тот, кто Божье Слово сеет. А почва – это люди. Есть первый тип почвы, посеянная где? У дороги. Помните? Посеяно при дороге, прилетели птички, склевали. Написано, так дьявол уносит, как эти птички. И почему Иисус Христос? Почему? Потому что не рассуждают. Он говорит, первый тип почвы – это люди, которые не рассуждают о слове. Рассуждать – это пользоваться головой по ее назначению. Чтобы родиться свыше, нужно понять истины. Я проговорю 5 истин, которые, понимая, познавая и проживая, каждый человек первый может родиться свыше, обновить свое рождение. Или если он умер, так бывает, что духовные дети рождаются и умирают, но во Христе могут воскреснуть. Итак, рождение свыше – это рождение от Бога Отца по вере в Иисуса Христа как единородного Сына, которое преображает человека в Божьего ребенка. И он входит в Божье Царство и в Божью семью. Рождение свыше – это внутреннее перерождение. У рождения свыше есть 5 шагов, 5 истин, которые, пропустив через голову, сердце и душу, можно родиться свыше, обновить свое рождение. Первое. Рождение свыше – это покаяние. Покаяние от осознания себя мертвым по преступлениям и грехам. Ефесянам 2:5. Мертвым по преступлениям и грехам оживотворил нас со Христом. Покаяние – это исповедание за то, что стыдно, за то, что виновно. Покаяние – это поиск прощения. Но те, кто искренне раскаивается, Бог прощает. И, братья и сестры, если вы и спросили прощения у Бога, нужно простить себя. Простить себя – это согласиться с тем, что Бог простил. А Бог прощает, написано тем, 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих, кто исповедует грехи свои. Бог верен и праведен, простит. Итак, рождение свыше – это рождение через покаяние. Но это еще не все. Второе, рождение свыше происходит от покаяния и исповедания Иисуса Христа истинным Сыном Божьим. Помните, истинный Сын Божий. Из всех-всех-всех людей только Бог, явившийся во плоти, Иисус Христос, во всем удовлетворяет ожидания Бога Отца. Другие не совпадают. Другие грешны. Все согрешили, лишены славы Божьей. И по закону никто, кроме Иисуса Христа, вот принципиально по справедливости не может быть в Царстве Божьем. Потому что, ошибаются, грешат. Иисус Христос – истинный Сын Божий, но Он стал жертвой и стал учителем. Вера в Иисуса Христа – это вера в истинного человека, в такого Сына Божия, который нужен Богу. Получив рождение от Бога, мы становимся сыном и дочерью Бога. Но для чего? Чтобы научиться быть максимально похожим на Иисуса Христа, насколько мы можем. Итак, рождение свыше происходит от покаяния и исповедания Иисуса Христа Сыном Божьим, у которого я учусь быть лучшей версией дочери или Сыном Божьим. Бог сказал из облака на горе Преображения, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И что Он сказал? Его. Слушайте. Дословно, слушайтесь. Третье. Рождение свыше происходит от покаяния, от веры в Иисуса Христа как Сына Божия. И третье, от принятия себя дочерью Божией. Те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть кем? Чадами, дословно, детишками Божьими. Надо осознать себя дочерью Бога. Бога Отцом. А это значит уже другие отношения с Богом. Что имеет право делать Отец с тобой? Скажите себе, мне не надо. А что ты по отношению к Богу, как к Отцу, можешь просить, делать, ожидать и проявлять? С Богом надо иметь родственные отношения, как с лучшей версией Отца. И здесь иногда нам мешает наш человеческий опыт. У каждого из нас были отцы. Если у тебя отец был, слава Богу, узнай, что Бог – это еще более лучшая версия отца. И все лучшее, что было в твоем отце, есть в нем, но есть секреты, которые ты их не знаешь. Разгадай их. Есть люди, у которых был отец, не дай Бог, и вспоминают о нем с болью, с горечью, даже с обидой, даже со страхом. Я сочувствую таким людям. Это грех отца. Отцы, именно отцы помогают дочерям и сынам довериться Богу как отцу. И если они не смогли стать истинными отцами, а знаете почему? Потому что они младенцами были, вот как мы говорили, потому что это плохие отцы, это взрослые дяденьки, которые искали любви для себя, которые остались младенцами, искали удовольствие для себя, поэтому не способные любить Божьей любовью, отдать себя ради того, чтобы его ребенок по-настоящему жил. Я тоже отец, и я за что-то себя осуждаю, раскаиваюсь в этом. Но меня греет мысль о том, что у моих детей есть небесный отец, он восполнит то, что я не смог доработать. Это великая ответственность быть отцом. Истинным отцом может быть только верующий в Бога мужчина, который верит в него через Иисуса Христа как Сына Божия. Надо принять себя Сыном Божьим. Если у вас был плохой отец, не нам судить, но отец, на которого вы обижаетесь, возрадуйтесь. У вас есть шанс обрести истинного отца. И он такой, которого вы не знаете. Он, первое, вообще не похож на вашего отца. А какой? Разгадайте, пожалуйста. Как через Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос – Сын Божий. Итак, рождение свыше происходит от покаяния, вера в Иисуса Христа как Сына Божия и понимание себя как дочери или Сына Небесного Отца. Четвертое. Рождение свыше происходит от исповедания Бога своим Небесным Отцом, как мы сказали. И пятое. Рождение свыше. Это покаяние, вера в Иисуса Христа как Сына Божия, принятие себя как ребенка Божьего, Бога как Отца. И пятое, принять свое родство с его семьей, а это церковь. Рождение свыше происходит от принятия своего родства с Богом и всеми его усыновленными детьми, братьями и сестрами. Послание к Ефесянам говорит, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И так вы уже не чужие друг другу и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Рожденный свыше человек, как любой младенец, нуждается в семье. Без семьи рожденный свыше человек, как младенец, может умереть или задержаться в своем развитии, или станет недееспособным и зависимым. Братья и сестры, церковь – это многодетная семья, где Бог, Отец, через единородного Сына Иисуса Христа растит в духе вечной жизни свое многодетное семейство, где мы, братья и сестры, как старшие, более взрослые, помогаем младшим больше перенимать от Иисуса Христа мыслей, чувств и дел. Духовный рост, как и земной рост, имеет свои годы, свои шаги. В многодетной семье старшие помогают младшим быть более взрослыми. Дорожите церковью как семьей. Вы сильные должны сносить немощи слабым, не себе угождать. Учитесь у Бога быть сыном, дочерью и обучайте других не как быть умным, не как быть знатным, а как быть лучшей версией сына или дочери Божией. Итак, рождение свыше, о котором говорил Иисус Никодиму, это внутреннее перерождение от покаяния и осознания себя мертвым по преступлениям и грехам, от исповедания Иисуса Христа истинным Сыном Божьим, от принятия права быть чадом Божьим, от исповедания Бога своим Небесным Отцом и от принятия своего родства с Богом и всеми его детьми, братьями, сестрами. Братья и сестры, если вы рождены свыше, обновите эти истины для себя, чтобы не просто быть рожденными свыше, а обновленным в этом рождении. Слава за это Господу! Должно вам родиться свыше, быть живыми, а если вы умерли, как ребенок Божий, воскреснуть. Давайте помолимся и поблагодарим за рождение свыше, за то, что Бог Небесный Отец, за то, что у нас есть пример Иисуса Христа. И спросим у Бога, насколько хорошим для Него сыном и дочерью мы являемся, если нужно, покаемся и попросим Иисуса Христа научить нас. Будем за это молиться. А если кто-то кто сегодня ощутил себя мертвым для Бога, кому хочется покаяться, обновить свое покаяние, чтобы увидеть Царствие Божие и быть рожденным свыше, покайтесь. Покайтесь и примите все эти пять истин головой и сердцем, чтобы, как сказал Иисус, Иисус Христос, родиться свыше и увидеть Царство Божие. Аминь.